Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И сегодня мы начинаем чтение, посвященное неврологическим заболеваниям. И мы поднимаем тему, с которой раньше не встречались. Достаточно интересная тема. Она может быть не так на слуху у врачей, неврологов, клиницистов, врачей других специальностей, которые занимаются неврологическими аспектами. Но эта проблема достаточно часто беспокоит людей вот в общебытовом плане, распространенно. Именно речь пойдет о нарушениях памяти. Я с удовольствием представляю гостя в студии. У нас сегодня нашим гостем является Лариса Леонидовна Кочерова, заведующая отделением, врач-невролог железнодорожной больницы. Добрый день, Лариса Леонидовна.
Здравствуйте.
Лариса Леонидовна, итак, вот такой банальный вопрос. Вот по вашему опыту, на самом деле, может быть, по тем данным, которые вам известны как специалисту, вот из вашей, так сказать, специфической литературы, вообще проблемы памяти, они как часто встречаются, и если есть какие-то цифры, может быть, приблизительное распространение, и есть ли это возрастной аспект, как часто люди, так сказать, вот ссылаются на ситуацию, а это уже возраст, допустим, да, и, значит, этим не надо заниматься, или это всегда есть уже определенный звоночек, который говорит о том, что есть определенная болезнь, и нельзя ссылаться на какие-то стандартные такие вот отмахивания о том, что это возраст, и, значит, нужно всегда все-таки, если человек хочет сохранить активное долголетие, активный социальный образ жизни, этим нужно заниматься всегда.
Безусловно, этим нужно заниматься. Снижение памяти – это, конечно, возрастной процесс. У каждого человека, безусловно, когда он становится пожилым, то он запоминает и может воспроизвести гораздо меньше информации, чем он мог это сделать в молодые годы.
В принципе, возрастной аспект все равно всегда присутствует. Человек с возрастом, как бы он ни старался сохранить свое здоровье, он всегда имеет определенное, так сказать, отклонение.
Какой-то процент в норме теряется у каждого человека. Но существуют заболевания, когда вот эта потеря памяти и снижение других интеллектуальных функций уже превосходит нормативные показатели по возрасту. Человек может это заподозрить сам, либо ему скажут об этом его родственники. И тогда уже нужно обращение к доктору.
А вот, вот эта тонкая грань, когда человек сам как бы об этом думает, хорошо или плохо, или когда действительно есть какие-то внешние проявления, может человек самостоятельно определить тот порог, когда действительно, вот, ну, есть, может быть, какие-то опросники, как это стандартно бывает по многим клиническим специальностям, когда действительно должен, так сказать, объективно задуматься о том, что да, вот нельзя все списывать на возраст, нельзя все списывать на какие-то там особенности, может быть, своей работы или жизни, а есть симптомы, которые четко его вычленяют из обычного процесса жизнедеятельности и работы, которые мешают ему жить и работать, и это есть уже все-таки проблема здоровья, и с ней нужно заниматься.
Да, человек сам, безусловно, может заметить первые признаки снижения памяти. Вы можете обратить внимание на то, что вы забываете телефоны, которые раньше знали, забываете имена знакомых, близких, либо людей, с которыми только что познакомились. Это вот первые признаки того, что наблюдается снижение памяти. Кроме этого, может наблюдаться нарушение интеллектуальных функций. То есть, допустим, вы раньше знали, куда вам пойти, в кино, в театр или остаться дома. А здесь стоите и думаете, что же вам сделать. То есть это тоже нарушение памяти, нарушение высших мозговых функций. На это тоже стоит обратить внимание. Вот такие вот в основном поводы у людей обратиться к доктору.
То есть, в принципе, как правило, поводом для обращения является ситуация, когда человек чувствует, что вот нарушение памяти уже нарушает его привычный ритм работы.
Да, мешает ему в быту работать. То есть, вот такие вот простые вещи он не может сделать, то, что раньше, допустим, было легко.
А вот под ситуацией нарушения памяти, какие могут скрываться заболевания вообще, и есть ли это самостоятельное заболевание, или это проявление каких-то самых разных, может быть, болезней, и чаще всего что скрывается под вот этим симптомом?
Я вот в первом вашем вопросе еще вам не ответила. Значит, безусловно, снижение памяти – это возрастной процесс, и в популяции у людей до 65 лет интеллектуальные нарушения могут встречаться от 3 до 5%.
Угу.
То есть примерно каждый 20-30 человек может иметь нарушение памяти. А вот в популяции уже у людей старше 65 лет это встречается в 20-30% случаев. То есть каждый пятый, каждый четвертый человек уже имеет нарушение памяти, которое требует лечения. Это уже не просто возрастные особенности, а которые требуют лечения. Вот об этом я хотела сказать.
Ну, в общем-то, проблема достаточно актуальна. Даже если взять 5% вообще в популяции и взять 20-30% у людей старше 65 лет, конечно, эта ситуация очень и очень актуальна получается. Причем многие люди, которые имеют пожилых родителей, да, значит, или пожилую бабушку, дедушку, они, как правило, с этой ситуацией встречаются крайне часто, и вот само по себе нарушение памяти, оно становится уже очень часто, ну, причиной, по сути своей, очень часто каких-то трагедий, травм, личных трагедий, когда просто человек теряется, начинает, или попадает в какую-то аварию техногенную, или там в автомобильную аварию, когда действительно он уже вот из-за этих ситуаций мало контролирует свое поведение как таковое. Ну, а что все-таки скрывается вот в глубине нарушений памяти? Сосудистые ли это чистое заболевание? Или
я
это, собственно, какие-то нарушения со стороны нервной системы?
Существует как таковое заболевание. Называется оно болезнь Альцгеймера.
Угу.
Это примерно 50% случаев всех нарушений памяти и других высших интеллектуальных функций человека. Остальные 50% – это могут быть сосудистые заболевания, это атеросклероз сосудов головного мозга, перенесенные когда-то инсульты в прошлом или недавно перенесенные. Кроме этого, очень большой проблемой является алкоголизм. Примерно 7-10% людей с когнитивными дементивными нарушениями – это, скажем так, процесс злоупотребления алкоголем. Примерно вот такие вот цифры. 50% снижения памяти – это самостоятельное заболевание, которое требует самостоятельного лечения.
То есть это вот болезнь Альцгеймера, которая…
Болезнь Альцгеймера, да.
В общем-то, даже вот озвучив эту болезнь, напрашивается один интересный вывод. За рубежом про это заболевание говорят очень-очень много и очень часто. И разрабатываются целые новые схемы лечения этого заболевания. Есть целые институты, которые занимаются этим заболеванием. Здесь есть определенный диссонанс, но длительность жизни за рубежом у людей значительно больше, естественно, чем у нас в России. Естественно, люди всех возрастных категорий, конечно же, борются за, как мы сейчас говорим, за высокое качество жизни, когда бы они могли в любой возраст, не без какой-то скидки, и ухаживать за собой, и вести активную жизнедеятельность трудовую, и активно путешествовать, и помогать окружающим. И в связи с тем, что, естественно, это есть определенный возрастной такой вот, видимо, определенный возрастной фактор развития этого заболевания, конечно же, значит, вот эта проблема за рубежом очень актуальна. В связи с тем, что у нас, к сожалению, возраст жизни, вот я буквально посмотрел недавно статистику, до сих пор, в общем-то, катастрофически низкий на самом деле, и смертность населения катастрофически высока, иногда не так актуально. Казалось бы, эта проблема в верхах не так часто обращает на это внимание, и поэтому вот мы, в принципе, вот пытаемся эту проблему действительно еще раз приподнять и определить, потому что если люди задумаются и увидят, как часто они с этой встречаются, проблему окружающих, своих близких, родственников старшей возрастной категории, то они скажут, да, это проблема из проблем, и, конечно же, ей нужно заниматься не формально, как-то, кстати, подбирая какие-то такие легкие препараты, а нужно заниматься серьезно, потому что за этим скрывается уже и целый комплекс вообще жизнедеятельности всей семьи, на самом деле. Если,
да, безусловно.
Да, если человек пожилого возраста имеет тяжелое нарушение памяти, это, конечно же, приходится участвовать в уходе и в социальных и организационных мероприятиях практически всей семье. А стандартный достаточно вопрос. Если человек определил у себя вот нарушение памяти вот по тем признакам, которые мы определили, он начинает забывать, допустим, телефон, он начинает забывать адреса.
Теряется на улице.
Начинается даже, тем более, если это уже эпизод, я думаю, что это уже такая достаточно серьезный эпизод, когда он начинает теряться на улице. Что ему делать? Кто из специалистов может ему помочь и куда он должен обратиться, если можно так вот по этапам? Если у нас нас какие-то первичные звенья, есть ли у нас какие-то центры, которые занимаются нарушением памяти, и для того, чтобы было понятно, куда обратиться вот в связи с этой проблемой.
Человек может обратиться в поликлинику по месту жительства либо к неврологу, либо к психиатру. Психиатры практически все занимаются этой патологией, а неврологи не все занимаются этой патологией. Это должен быть невролог, который владеет методикой тестирования. Потому что болезнь Альцгеймера нельзя поставить вот просто так, имея на руках какие-то результаты обследований. Допустим, КТ или МРТ головного мозга. Диагноз этот не поставить. Здесь нужно обязательно больного протестировать на специальных тестах. То есть больному предлагается ряд вопросов. Таких тестов большое количество, но в основном на приеме проводятся скрининговые тесты. Больному предлагается ряд вопросов, на которые он отвечает. И за правильный или неправильный ответ выставляется определенное количество баллов. Например, по опроснику, по которому я сейчас вот рассказываю, общее количество баллов, которые может набрать пациент, это 30. Чем больше баллов он набирает, тем меньше вероятность, что у него есть деменция. Вот это вот слабоумие, снижение памяти. И на приеме врач может пациенту сразу сказать, сколько баллов он набрал. И там дальше уже идет речь о том, нужно лечить, либо нет у человека когнитивных нарушений.
Замечательная ситуация. Ну вот я имею в виду, опросник есть у вас случайно под рукой?
Опросник по радио, я думаю, достаточно сложно озвучить, но есть такой скрининговый тест, который можно провести своим родным и близким пожилым людям. Я предлагаю сегодня прийти к своим родителям и предложить им очень легкий и простой тест. Берется белый лист нелинованной бумаги и предлагается вашему родственнику нарисовать круглый циферблат и на нем отразить часы. Должны идти цифры по порядку и стрелочки. И, допустим, пусть он нарисует без 15.2. И потому, насколько правильно или неправильно он выполнит этот тест, вы можете сориентироваться, есть у него когнитивное нарушение или нет. Если все цифры стоят на своих местах, стрелочки показывают без 15.2, в принципе, поводов для волнения у родственников нет. Если же стрелочки неправильно расположены, либо цифры выходят за круг, либо ваш родственник просто не сумел расположить стрелочки, это повод для того, чтобы обратиться на прием к доктору. Тогда уже более сложную диагностику проведут и скажут, нужно или нет лечение.
Спасибо большое. Ну, я думаю, что да, тест очень простой. Самое главное, он удобоваримый, может быть произведен в любых условиях практически, где есть ручка и бумага. А самое главное, он позволит, конечно же, заботливым детям, племянникам или внукам сориентироваться на самом деле, когда уже вовремя стоит заняться активной диагностикой, активным лечением этого состояния для того, чтобы не усугублять ситуацию и не иметь большое количество, конечно, организационных вопросов. Насколько я знаю, у нас уже есть первый звонок.
Вот у меня такой вопрос. К вам обращаюсь много раз. Спасибо вам за ответы. Вот у меня бывают такие вот памяти провалы. Вот меня спросят в раз фамилию, имя, что-нибудь, ну хоть что. Я могу сразу не вспомнить. Я долго буду мучиться вспоминать. Вот это может отражаться на мою память, мое кислородное голодание. Я 30 лет на инвалидности, и много лет я уже на гормонах. Вот как и как мне тренировать ее, чтобы вот мне не потерять память?
Да, это может являться симптомом заболевания, про которое я только что рассказывала. Более подробно, конечно же, вам сможет помочь невролог. По телефону порекомендовать вам лечение – это сложный процесс, это невозможно сделать. Но то, что налицо у вас нарушение памяти – это достоверно. То есть вам нужно обратиться к неврологу по месту жительства. То есть вот, или к психиатру.
Да, ну вот самая стандартная ситуация, в принципе, как бы, я думаю, что вот насколько мы интересно подняли проблему, вот такие легкие нарушения в памяти, это ситуация, которая, конечно же, как правило, является первым звоночком в отношении
первым
того,
звоночком,
что есть действительно то заболевание, о котором мы говорили, оно проявляется, ну вот трудно установить по телефону, мы говорили уже, что сам по себе симптом нарушения памяти – это проявление болезни. А что за этим скрывается? Или это сосудистые заболевания головного мозга, которые могут быть связаны там, с атеросклерозом, другими некоторыми связанными вещами, или это болезнь Альцгеймера, как мы говорим, или некоторые другие редкие состояния. Конечно же, в каждом конкретном случае нужно не полениться и дойти до обязательно конечных точек, потому что если как бы эти симптомы во времени прогрессируют, если эти симптомы становятся чаще и больше, то можно предполагать, что, конечно же, если этот процесс не лечить или не контролировать, то, в принципе, ну, в общем-то, это будет достаточно серьезно отражено на качестве жизни, то есть потом уже за ситуацией, когда не помнишь своего имени, можно, конечно, забывать уже и адрес, и квартиру, и как это нередко бывает, практически у нас очень часто на дежурстве по крупной нашей клинике, очень часто, практически чуть ли не каждый день, пожилые люди, которые заблудились, не помнят своего адреса, не помнят, где живут. Это составляет большую проблему для родственников и для них самих, потому что они очень сильно переживают, совершенно отражая действительность, но имея такие глубокие нарушения памяти, о которых мы на самом деле говорим. Но в отношении какой-то рекомендации, я думаю, вы, конечно же, все правильно понимаете. Дать рекомендацию по передаче совершенно невозможно, потому что, выявив причину, можно установить терапию. И терапия, правильная терапия, мы всегда об этом говорим в наших радиопередачах, она всегда индивидуальна. То, что замечательно подходит одному человеку, это может быть совершенно не подходит другому человеку. Почему я всегда вот так, значит, с горячностью критикую ситуацию, когда у нас на лавочке легко пропагандируют методы лечения по принципу «вот мне помогло, и попробуй ты это самое», «вот меня так лечили, и ты попробуй это самое». Это совершенно неправильная ситуация. И, конечно же, здесь нужно не лениться, а все-таки сходить к неврологу.
Мы можем посоветовать еще в лабораторию памяти обратиться.
Да, вот самое замечательное, то, что я буквально перед передачей узнал, ну, век живи, век учись, век узнавай. Лариса Леонидовна сказала, что у нас есть замечательная в городе лаборатория памяти. Если можно, да, вот, Лариса Леонидовна, скажите, где она располагается?
Волгоградская, 185. Угу. Телефон, по которому можно записаться, это 240-38-25, угу, либо 240-36-78.
Если можно еще раз, потому что люди сейчас, наверное, схватились за карандашики и хотят записать вот действительно телефончик, так со слуха это трудно.
240-38-25 и 240-36-78.
36-78. Ну, то есть вот телефоны – это лаборатория памяти, которая располагается на базе областной клинической больницы номер 1, все ее знают, это медицинский городок, медгородок. Это Волгоградская, значит, 187, адрес. По телефону нужно записаться. Конечно, идеально, прежде чем туда обратиться, нужно пройти первичное консультирование у врача-невролога по месту жительства, чтобы хотя бы были собраны какие-то первичные необходимые анализы, может быть, какие-то свежие анализы были сделаны для того, чтобы врач, который консультирует вот в этой лаборатории проблемы памяти, он уже, конечно, имел возможность подобрать вам лечение сразу с первого раза, порекомендовать действительно действенное, как таковую, качественную терапию. У нас в гостях сегодня Лариса Леонидовна Кочурова, заведующая отделением неврологии, врач-невролог, и мы сегодня говорим по проблемам нарушения памяти. У нас очередной звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, примерно с год у меня жутко пропала память. Я теперь, вот у меня проблемы с таблетками найти, куда я их положила, какие мне выпить, не знаю. У меня травма была в 92-м году, и потом через год, наверное, я тоже так потеряла память. Ну, еще у меня было такое, что я всего боялась. Стук или кто-то вот подошел ко мне, я вздрагивала. Меня повезли дети в Волгоград, на Волгоградской, вот, в областную.
Так.
Показали, там прошла нервопатолога, значит, ну и меня направили к психотерапевту. Она, конечно, признала у меня
нарушение
заболевание
памяти,
сосудов головного мозга. И мне, значит, назначила какие-то лекарства. Я вот теперь не помню их совершенно. Вот, а только одно единственное помню, амитриптилин, который я пью до сих пор.
То есть я так поняла, что у вас проблемы начались в течение года. Травма была давно, а проблемы с памятью в течение последнего года.
Да, вот очень сейчас, вот, а сейчас буквально, ну, не только таблетки, я все забываю.
Дело в том, что у вас есть признаки нарушения памяти, даже вот потому, что вы рассказали по телефону, вы, конечно, безусловно, нуждаетесь в лечении. Есть специальный препарат, который помогает лечить нарушение памяти, но, опять же, в радиопередаче препарат не назначишь, поэтому вам необходимо обратиться на прием. То, что вы заботитесь сейчас сами, то, что вы адекватно себя оцениваете, понимаете, что у вас есть нарушение памяти, это очень хороший признак. Это значит, что можно вам помочь. Раз вы сами забываете, лучше, чтобы вам инструкции объяснили, написали, и вы бы уже по бумаге дома выполняли эти инструкции?
Ну, мне кажется, тут две вот ситуации, да, которые стараются ввести воедино. В 92-м году, если мне самому не изменяет память, была травма, да. После травмы была, видимо, какая-то ситуационная невротическая реакция, как таковая, затянувшаяся, а вот нарушение памяти возникло. Очень часто люди склонны почему-то, ну вот, видимо, в силу какой-то, видимо, поиска логической связки, под нарушением памяти самые разные, видимо, основания подводить. Вот там травму черепно-мозговую, может быть, 10-20 лет, там да, какие-то другие ситуации. Здесь, конечно же, нельзя самостоятельно пытаться установить логическую связь, и тем более нельзя относиться к этой ситуации пассивно, как мне кажется. То, что была травма много лет назад, возможно, сыграла какую-то роль, но, вероятнее всего, крайне незначительную, вот серьезное нарушение памяти последний год. То есть речь идет о самостоятельном заболевании, и самое-то, что неприятное, это когда человек, ну вот, скажем, кстати, вот находит какую-то причину логическую, вот была травма, значит, ну вот, ну что теперь вы хотите? Ситуация должна быть кардинальным образом изменена. С 92-го года сейчас совершенно новые стандарты терапии, и неврология шагнула достаточно широко вперед, и поэтому я всегда говорю, как в любой специальности, нельзя ни в коем случае уповать на старые рекомендации, на старые препараты, которые были выписаны даже 5-7 лет назад. В любом случае, раз в год необходимо...
Наука развивается.
Да,
конечно.
Наука развивается. Раз в год нужно обновить схему терапии. Если она помогает, если ваш наблюдающий невролог с ней согласен, нет никаких вопросов. Хорошая схема, если она помогает, замечательно. Но вот здесь конкретная была ситуация. В 92-м году проблема. Значит, потом принимается вот амитриптилин. Сейчас появились новые проблемы. Ее нельзя вот связывать с теми травмами, которые были. То есть нужно пройти обследование обязательно. И раз у вас уже был опыт общения с областной больницей, совершенно спокойно и легко, вы можете опять же, так сказать, обратиться туда. Значит, да, я думаю, что нет проблем. У нас центры, которые существуют в моноварианте, областные центры, и, в частности, как пример, аллергологический центр, вот, центр нарушения памяти, они принимают всех жителей города и области, независимо от места жительства и прописки. Как правило, у нас стандартные совершенно рекомендации, стандартный подход. Необходимо взять страховой полис, необходимо взять направление от врача, который первично вас осмотрит перед направлением вот в узкий какой-то центр. Желательно, чтобы это был невролог по месту жительства. Он уже отберет, значит, необходимые параметры обследования. Направление от врача, страховой полис, и, пожалуйста, можно записаться вот в центр, который мы говорили, для того, чтобы получить уже адекватную помощь. Или, если невролог имеет колоссальный опыт на местах, он, в принципе, какие-то уже рекомендации может назначить эти ситуации, потому что лечение сейчас, оно, вот, насколько я знаю, значит, оно... Достаточно быстро схемы оповещения работают по новым достижениям медицины, и как только появляется какой-то ноу-хау, новая схема терапии, нового состояния, в принципе, в течение буквально нескольких недель все врачи-специалисты уже обладают этими знаниями, а по нарушениям памяти сейчас проводится достаточно большая методическая работа у нас в городе, значит, проводятся специальные лекции для врачей, возможно, будут специальные образовательные программы для пациентов, и мы вот включаемся как бы тоже в это активное мероприятие по тому, чтобы вскрыть этот пласт проблемы для того, чтобы люди не мирились с теми симптомами, которые на самом деле являются болезненными, и те, которые существенным образом могут сказаться на активности человека как такового. У нас очередной звонок.
У меня был инсульт 10 лет тому назад. Я на атропил, кавентон, ну и цереброзин постоянно.
Если был инсульт, это совершенно не обязательно,
я
что
забываю,
должны
знаете,
быть...
в магазине забываю продукты. Вот человека встречу, там внешнего, близкого, знакомого, забуду, как его зовут, такой стыд испытываю. Не знаю, как и с ним беседовать, а имя не могу вспомнить. А потом вспомню, отойду и тут же вспомню. Разговариваю, не могу фамилии, что-то вспомнить. Потом вспомню. Нет, это очень. Мне 73 года, правда. Но вот это... Еще какой-нибудь тест не можете дать?
Допустим, можно с вопросами, пожалуйста. Могу привести вам. Сколько вам лет?
73.
Хорошо. Запомните, пожалуйста, адрес. Викулова, 41. Я вас потом спрошу. Где вы сейчас находитесь?
Я в квартире нахожусь. Станционная 80-67.
Назовите, пожалуйста... Двух знакомых вам людей.
Ну, Елизавета Ивановна и Владимир Степанович.
Дату своего рождения скажите.
1 марта.
Когда началась Великая Отечественная война?
22 июня 1941 года.
Посчитайте, пожалуйста, от 20 до 1 обратным счетом.
20, 19, 18, 17, 16, 17.
Достаточно, все хорошо. И вспомните адрес, который я вам сказала.
Викулова, 41.
Вы знаете, что я вам хочу сказать? Для вашего возраста ваша память вполне адекватна. И то, что вы иногда забываете имена, фамилии знакомых, которых вы встретили на улице, в этом страшного ничего нет. Вы можете извиниться и сказать, как вас зовут, снова познакомиться. И страшного в этом ничего нет. Вот тот скрининг, который вы сделали, нарисовав часы и сейчас ответив на мои вопросы, говорит о том, что серьезных нарушений памяти, которые бы требовали специфического лечения и обращения к специалисту, не требуют.
И если вы слушаете нашу передачу с самого начала, я думаю, вы очень много интересного подчеркнули по поводу тех тестов, которые необходимо провести, и у многих людей, в общем-то, будут уже правильно расставлены акценты, есть ли действительно нарушение памяти или нет нарушение памяти, стоит или не стоит этим заниматься как таковым. Ну, в общем и целом, Лариса Леонидовна, я понимаю, что вопрос не касается каких-то определенных частностей, но вопрос касается каких-то вот таких основных направлений терапии. Что является принципиальным вот с современных позиций неврологии по лечению нарушений памяти? Какие хотя бы группы препаратов, которые используются для вот принципиально сейчас вот в борьбе с этим, так сказать, вот недугом, который все больше и больше набирает обороты?
Безусловно, это зависит от причины когнитивных нарушений, которые возникли у человека. Как мы с вами в начале передачи сказали, что 50%, то есть фактически половина, это болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера нельзя лечить препаратами, которыми мы привыкли лечить пациентов, и пациентами, которыми привыкли лечиться. То есть это нотропы, сосудорасширяющие препараты. Вот при этом заболевании эти препараты не имеют особой важной роли.
То есть, извините, я
Они
перебью.
Особо вот, не помогут.
Вот ситуация совершенно стандартная. Человек или где-то начитался, или ему стандартно выписали там какие-то сосудорасширяющие, типа там ковентон, ценорезин, наотропил. Вот стандартная схема, которая очень часто приходится видеть. Эта ситуация совершенно неактуальная сейчас и является неэффективной, так честно сказать.
Хорошие препараты, замечательные, они имеют свою нишу. Они назначаются при определенных заболеваниях. Но вот при снижении памяти мы не увидим достаточного и хорошего эффекта. Для того, чтобы поддерживать свою функцию мозга на хорошем качественном уровне, нужны совершенно другие препараты. Такая терапия есть. Называются эти препараты ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Название препаратов – это реминил, галантамин, которые могут пациентами применяться. Но единственное, что назначать эту терапию может только врач, поскольку это не биологически активные добавки, они имеют свои показания и достаточно серьезные противопоказания. И когда на чашу весов ставится снижение памяти, либо получение побочных эффектов, врач должен все это тщательно взвесить и назначить пациенту правильный препарат. Единственное, что хочу сказать, снижение памяти – это достаточно сложный процесс. Головной мозг состоит у нас из клеток, которые называются нейроны. И чтобы осуществлялась связь между различными клетками головного мозга, между ними необходимы контакты. Контакты осуществляются при помощи выростов, которые есть у каждой клетки. И от клетки к клетке идет информация в виде специальных белков, которые называются нейротрансмиттерами. И чтобы не вдаваться в подробности, это будет сложный процесс, он даже учеными до конца еще не изучен, вот эти свойства памяти. По какой-либо причине, по какой-то одной из причин, снижается количество вот этих белков, которые должны осуществлять связь между разными клетками. И мы пытаемся лечить это заболевание тем, что вводим в организм эти белки, которые уничтожаются. То есть попросту это заместительная терапия. Поэтому лечение препаратами, которые улучшают память, оно должно быть длительным, не менее полугода, в зависимости от того, какой эффект получает человек. Проконтролировать свое состояние вы всегда можете. Допустим, пропили препарат 3 месяца, снова пришли к доктору, провели тестирование повторное, и уже будет видно, есть положительный сдвиг, нет положительного сдвига. Продолжать лечение, остановиться, подобрать другой препарат. Это всегда возможно скоррегировать по ходу лечения. Самое главное в этом, что пациент, у которого имеются нарушения памяти, не должен отчаиваться. Он должен знать, что есть препараты, которые могут ему помочь. Ранее считалось, что нарушение памяти никаким образом вылечить нельзя. Сейчас наука двинулась вперед, заболевание возможно вылечить. Если не вылечить в полной мере, то хотя бы стабилизировать. Состояние. И вот самое плохое в болезни Альцгеймера то, что это прогрессирующее заболевание. И если его не начать лечить на ранних стадиях, на стадии легкой или умеренной деменции, то это независимо от вас, хотите вы этого или нет, заболевание перейдет в тяжелую степень деменции, когда пациент, а это может быть ваш ближайший родственник, ваша мама, ваш папа, не сможет ухаживать самостоятельно за собой и будет требовать постоянной помощи. Вам придется либо самим сидеть, либо нанимать сиделку. Это достаточно серьезная социальная проблема.
У нас, если можно, последний звонок есть, наверное, в сегодняшнем эфире, и мы пока вкратце давайте выслушаем его, и вкратце постараемся дать ответ, потому что у нас осталось буквально 3 минуты. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос, вы знаете, немножко не по теме, но как к специалисту-неврологу. У меня грыжа межпозвоночная, довольно большая. И вот вопрос, операция либо лечение, то есть мнение вот доктора хотела бы услышать вообще по этой теме, хотя бы кратко.
Хотя бы кратко, операция или лечение вообще нужно лечить. До полугода фактически может быть консервативное лечение, если у вас нет более серьезных нарушений. Но по телефону это тоже сказать сложно. Вы можете прийти на прием. Вы наверняка консультировались с нейрохирургом.
Я думаю, здесь правильная ситуация какова. Конечно же, этот вопрос решается коллегиально, наверное, все согласятся. В любом случае, если это выраженная клиническая картина, и, как сказала Лариса Леонидовна, нет эффекта в течение 6 месяцев от терапии, это обязательная консультация нейрохирурга. Вот, нейрохирургия у нас представлена в городе достаточно широко и популярно. Это нейрохирургическая клиника 40-й больницы, это нейрохирургическая клиника госпиталя инвалидов войны, где 41-я больница, где проводятся эти операции. Поэтому, в принципе, в любую клинику, в которой вам удобно или есть возможность обратиться проще, то суть вы обращаетесь и проводите консультирование. Выбор очень часто бывает определен не жесткой рекомендацией врача-невропатолога. Это всегда принятие решения двух заинтересованных сторон. И пациента, который берет на себя определенную меру риска, я так понимаю, об операции, и врача, который говорит уже, что, в общем-то, мы исчерпали весь потенциал консервативной терапии для того, чтобы, в общем-то, было правильно задействовано это решение. Спасибо большое, Лариса Леонидовна, что осветили такую замечательную проблему, что нашли возможность прийти к нам в студию. Если можно, еще раз давайте озвучим телефоны Центра проблемы памяти, чтобы люди могли получить несколько вариантов возможности помощи. Это мы еще раз напоминаем. Специалисты-неврологи, которые находятся по месту жительства в поликлиниках вашей, любой городской, областной, районной, как таковой. И плюс это специализированный центр, который располагается в областной клинической больнице номер 1.
По адресу Волгоградская, 185, телефон 240-38-25, 240-36-78.
Спасибо еще раз большое, Лариса Леонидовна, за участие. Спасибо всем за активные звонки. Мы с вами встретимся ровно через неделю, во вторник в 15:20. А я, как всегда, в окончании передачи желаю вам самое главное здоровья, бодрости духа. Не болейте и помогай вам Бог.